РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Многие мои друзья уже обзавелись семьями и детьми, и я все чаще думаю о том, что я тоже когда-нибудь стану мамой. Но, признаюсь, это очень страшно, потому что я про это совсем ничего не знаю. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Меня зовут Настя, я журналист, основатель проекта информационной и психологической поддержки Family 3, мама семилетнего Миши, и за свое семилетнее материнство кое-какие ответы я нашла, но вопросов появилось еще больше.
Тема раннего развития, она очень актуальна для всех родителей, потому что ребенок только рождается, прошло несколько месяцев, ему уже подсовывают разные развивашки, методики.
Я помню, я мучилась ночами, боже, я еще не разобралась, чем Вальдорф отличается от Монтессори, кажется, я все упустила.
Это вообще какой-то кошмар, что это такое, эти школы развития, кто-то говорит одно, кто-то говорит третье, но самое главное, что по мне так кажется, это очень ограничивает и самих родителей, и детей, потому что как будто бы какие-то рамки есть. Вот до 3 лет ты должен пройти все, не знаю, развивательные вот эти программы.
А еще страшная эта книжка «После 3 уже поздно», которую, мне кажется, надо запретить к выходу.
И как бы по большому счету получается, что а как же детство? Как же, ну, вот эта беспечность? Я вообще как трава росла. Ну, как бы взрослые были рядом, чем-то там занимались, но я не помню никогда, чтобы какие-то мне развивашки подсовывали.
Есть хорошие новости. Все чаще и все больше очень авторитетных специалистов обращают внимание на то, что надо играть с детьми, и что игра является основным и в том числе развивающим видом деятельности, по крайней мере, для дошкольников точно, но и для школьников в том числе. И мы пригласили сегодня автора первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Викторию Шиманскую рассказать нам, почему игра так важна, успокоить родителей.
Всем здравствуйте. Полностью с вами согласна. Это так здорово, что мы еще по собственному опыту помним, что действительно мы же просто играли, и нам было хорошо, потому что мы живем в тот момент, сложный для родителей, когда в каких-то моментах наш опыт нерелевантен тому, что происходит вокруг. Конечно, это связано с новыми технологиями, со скоростями, но как раз вот этот опыт нашей свободной игры — это очень ценный опыт, который точно нужно привнести в взаимодействие со своим ребенком. Поэтому абсолютно правда, именно игра, но это вообще самый органичный процесс познания мира для ребенка. И в игре можно развить вот все-все, что необходимо, а развивашки, собственно говоря, они появились как одни из элементов игры. Просто потом в какой-то момент маятник качнулся в другую сторону и забыли, что надо в развивашки играть, а не ты должен вот прямо сейчас и обязательно 3 кубика и палочки, чтобы были ровными. Поэтому как только мы вспоминаем смысл игры, все расставляется на свои места.
Да, но есть же еще развивашки, которые используют игровую форму для раннего академического обучения. То есть ребенок начинает учиться сильно раньше, чем школа началась. У него уже английский в 1.5 года и шахматы в 2.5. И это все вроде тоже подается через игру, но это уже не совсем игра. Мы сейчас говорим про свободную
про
игру, верно?
Про классическую игру, вот эту обычную.
Да, ну давайте разберемся действительно в терминах, то все, что в этом подразумевает. Есть очень серьезный перекос, и действительно, современные мамы очень часто под влиянием большого количества информации, когда смотрят на ребят как на такую коробочку, в которую нужно запихнуть как можно больше, утрамбовать, тогда туда еще можно успеть, еще и фотокружок, да, еще
да,
что-нибудь
4,
сверху.
А он еще Чайковского от...
Он уже получил высшее образование.
Одновременно цитирую, да, и считаю в уме. Вот этого не надо. А я думаю, что много уже, наверное, говорилось о том, что все исследования Института физиологии, Института мозга подтверждают, что вот это, ну, такое, не повысит это слово, насильственное нагромождение ребенка информацией, как бы это ни прикрывалось игровой формой, то есть вот такая вот ранняя интеллектуализация, она потом приводит чуть ли не к регрессу на следующем этапе. Ну и, безусловно, связано с огромным количеством тревожных состояний, психосоматических расстройств и так далее. То есть если так вот просто, то я бы сказала, что давайте представим ту же самую коробочку, но не в которую мы утрамбовываем, а в которую мы смотрим, понимаем, там уже кладезь. Там огромный мир. И давайте вспомним себя детьми, когда ты смотришь вокруг, и, пожалуйста, у тебя сейчас это целая вселенная, космос вокруг, потом тут же у тебя это пираты, потом у тебя это дворцы, потом у тебя... А все это была одна там под кроватью играла или под столом, или два стула перевернул, да, это корабль, который отправился в путешествие. То есть внутри ребенка есть огромный мир. И когда мы смотрим вот через призму такой коробочки, с которой, наоборот, раскрыть и вытащить из нее, и дать развитию этих талантов, вот тогда мамы выдыхают, педагоги немножко выдыхают, ну а главное, что ребенок расслабляется. И вот здесь именно игра становится естественным источником взаимодействия и восприятия мира.
Исходя из того, что вы сейчас сказали, получается, что нужно купить ребенку, не знаю, самые простые деревянные игрушки, прибитые к полу, как там у нас шутили,
шутишь,
про наше детство.
У всех мальчишек в нашем дворе палка по-прежнему самая востребованная игрушка, несмотря на все обилие вариантов.
А как же лего, как же всякие трансформеры, да, гаджеты.
Смотрите, значит, на самом деле, как бы, не надо крайностей. Здесь очень важно действительно соблюсти такие моменты, как, ну, давайте начнем с возрастного момента. Безусловно, на первом этапе очень важно, и игра связана просто именно с познанием мира, и максимально все игровые элементы и окружение связаны с стимулированием, уж простите слово, такого восприятием, именно с развитием сенсорных систем. Поэтому все эти шуршалочки, звеняшечки, обнимашечки и другие тактильные вещи, они правда замечательные. Тут скорее хочу обратить внимание родителей, потому что у нас как, знаете, а как 3 года исполнилось, или 1.5, все, тут же все шуршалочки, стучалочки убрали, и теперь все, пошли тетрадочки, и все там как-то серьезно. Ничего подобного. Никто не отменял мелкую моторику и во взрослом состоянии.
Ну и крупную, кстати, тоже. Сейчас я встречалась с Марианной Михайловной Безруких, она директор Института возрастной физиологии. Она говорит, все так увлечены мелкой моторикой, что напрочь забыли о крупной. А она говорит, тоже должна развиваться. Ребенок должен бегать, лазать.
Обязательно. И вот эта вот связь здесь полностью поддерживаю. На самом деле взаимодействие вообще эмоций, смысловых, да, когнитивных функций и телесных, они очень связаны. То есть чем более, например, ребенок физически, вот игра связана с беганием, с прыганием, с симметричными движениями, с приседаниями, вот с физической хорошей нагрузкой, с балансирующими, с тем, что является такими игровыми упражнениями на соединение право-левых полушарий, да не пугайтесь. Это просто соединив ручки вместе, вот у нас один большой палец наверху поменяли, у нас другой палец наверху. Или когда мы одной рукой рисуем круг, другой квадрат, вы все это все знаете, или чистим зубы, да, то правой, то левой рукой. Вот это про это. Это все получается в игровой форме. Интересно, но именно такие дети, они и эмоционально, и интеллектуально действительно развиваются лучше. В первую очередь через вот такую важную физическую телесную игру, телесные движения.
Интересно, что многие школы, которые следят за всеми новациями, они вводят дворовые игры в обязательную программу.
Так, у нас про расписание дворовая игра, да, это футбол, палка, вот тебе палка.
Двойка за классики, да.
Самые передовые школы, у них везде есть дворовые игры, они прям выносят это как, смотрите, а у нас дворовые игры есть, имейте в виду, уважаемые образованные родители.
Ну, это очень здорово, потому что, на самом деле, именно в дворовой игре то проявляется, во-первых, физическая активность, которой не хватает, потому что иначе, действительно, если еще, не дай бог, нету запрета на моменте там вот гаджетов на перемены, то действительно дети уходят в этот момент в сидячем, а продолжают находиться в сидячем положении, как были до этого на партой, и это прям вот очень нехорошо. Второй момент, именно во время дворовых игр происходит максимальная коммуникация, и уж простите за современное слово, коллаборация, но тут то самое умение работать вместе. А именно эти два навыка являются на самом деле ключевыми вообще для не только развития ребенка, а вообще для переживания внутреннего состояния счастья. И это как по международным исследованиям датским, так и вот последним российским исследованиям.
Давненько не играла в дворовые игры.
Вот-вот.
Я думаю, что это как-то недостаточно и счастливо. Между прочим, эти же навыки работы в команде, эмоциональный интеллект, по оценкам международных экспертов, входят в тройку топовых качеств для того, чтобы быть успешным и там конкурентным в экономике будущего.
Про эмоциональный интеллект вообще много говорят. Что только не говорят про него на самом деле.
Очень много, да, вокруг этой темы, но как раз вот не мифы, а реальность, реальные практики, игра. Если мы говорим, что вот мы немножечко говорили о сенсорных играх, следующий очень важный пласт — это вот сюжетно-ролевые игры.
То с трех начинается.
Но оно, на самом деле, как у каждого ребенка, с трех оно начинается очень активно. Причем оно получается как в игре, когда берут там, неважно, куколок, машинок, все что угодно, ми-ми-ми, пи-пи-пи, я к тебе пришел в гости, мы пошли это, и это здорово. На самом деле, когда дети играют в это, и как раз можно обратить внимание, если вдруг ребенок в это не играет. То есть, потому что через вот такую игру навык как раз и социальной адаптации. Более того, вообще Выгодский считал, что через такую игру, именно социально-ролевые игры, можно максимально развить все основные личностные качества, вообще фактически диагностику можно проводить и понять вот вот зоны развития для ребенка именно в сюжетно-ролевых играх.
Диагностику совершенно точно. Расскажу историю своего развода, когда мы пришли к песочному терапевту, они стали играть. Ну вот расскажи, вот выбери куколку, где Миша, вот выбери, где мама, где папа. И та картинка, которая там возникла, она меня ужасно напугала, потому что она была квинтэссенцией того, что происходило в его внутреннем мире относительно нашего развода. И это было настолько явно. Даже мне никакие комментарии не понадобились от специалиста в этот момент.
Да, и, кстати говоря, песочная терапия является прекрасным таким инструментом, и можно как сходить к специалисту, так и на самом деле вот прям такие песочницы. Если есть дом, ну, или просто в песок даже поиграть, когда на пляже не только загораем вместе с ребенком, взяв с собой несколько камушков, игрушек, и когда вот дети, ну, в таких сложных ситуациях для них, как развод, неоднократно они, например, делают такую картинку, например, гнездо, в котором отдельно птенчик, отдельно это, или там замок, где за пределами. То есть они вот прям вот в этой игре, рисуя эту картину, вот песком выстраивая этот мир, они либо делят пополам. И дальше вот мы обращаем внимание, где ребенок, где мама, где остальные участники. И, конечно же, вот это получается, что с одной стороны это игра, с другой стороны это диагностика, но на самом деле это и важная терапия. Потому что если в рамках этой же картины мы ее меняем, преображаем, и, условно говоря, птенчик опять становится в гнездышке, да, и он там вместе с мамой, у них все хорошо, у них развивается, у них рядышком озерцо, с которым там деревце растет с яблочками, то, перестраивая это в игре, ребенок действительно это перестраивает во своем внутреннем мире. Поэтому, конечно, игра — это вот такой бесконечный ресурс для развития детей.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Самая частая проблема родителей, потому что я не могу больше вот этих динозавров, я пришел, я съел.
Я не знаю,
там,
во что с ним играть, да?
Да, или машинки поехали, там, поехали все вместе. На волне там энтузиазма родительского, особенно если это первый ребенок, еще может какое-то время хватить топлива, но потом у очень многих они сдуваются, говорят,
неохота,
не могу,
да.
Мне скучно.
Не переключиться. У меня была реальная такая диагностика после тренинга. На тренинг пришли, значит, это мама, а потом еще была отдельная консультация, на которой мама привела с собой папу. Надо дать должное, папа такой замечательный бизнесмен, прям успешный, все у него хорошо, очень осознанный такой. Говорит, вот у меня двое пацанов, хорошие мальчишки, там, погодки, 5-6 лет. Люблю, не могу. Но вот честно, вот прям, как вот ты говоришь, Настя, вот это вот бип-бип, 2 минуты играю, все, дальше вот мне вот этих машинок, мне неинтересно. И вот, собственно говоря, что делать? В общем, пока внутри себя мы действительно теряем состояние вот этого искреннего состояния «я счастливый отец». Поэтому, когда я его просил сказать, вот скажите уверенный, там, я успешный бизнесмен. Он вставал, говорит, я успешный бизнесмен. Я понимаю, ну все, вот прям вот
успешный
веришь на 100%, да, по Станиславскому, вот 100%. Я говорю, а скажите, я счастливый папа. И он с таким же, да, нас говорит, я счастливый папа. То есть вот говорит, я счастливый папа, а слышишь, я успешный.
А видишь бизнесмена.
Да, видишь бизнесмена. Вот пока мы вот на полчаса, девочки, вот не берите, полчаса потребовалось, мы скакали, мы стоим на таких мечах, вот эти, помните, вот эти большие такие мечи.
И
вот
он
пока
повторял
вот
папа, фразу, я счастливый.
Да, и вот когда вот он сам себя в зеркале через полчаса увидел на состоянии тела, вот этой эмоции, я счастливый папа, но через неделю мне пришла смс-ка, в котором он вспомнил, что он любил рыбалку, футбол, ему классно играть с ребятами, и благодарность, потому что вот мы просто потеряли внутри себя состояние игры.
Поэтому... Сколько рамок у нас внутренних, да, каких-то, да, зажатостей вот этого всего, конечно.
Тренируем себя быть успешными бизнесменами.
Но всегда хорошо еще поискать, а что тебя самого радует. Вот это мой фокус. Потому что динозавров все. Я поняла, что у меня уже передозировка динозаврами такой степени, что нет.
Чего терапии
понадобится мне для того, чтобы снова в них играть с удовольствием. Но я нахожу другие вещи, которые мне самой очень приятно. Я люблю там мелкую крафтовую работу. И мы с удовольствием с сыном проводим, особенно зимой, там длинные вечера в такие какие-нибудь булавки. И для нас это тоже вот игра, да?
Это абсолютно. Это вот искренность. Собственно говоря, когда пришла смс, он вспомнил, что он, оказывается, любит рыбалку. Это как раз вот было про вот это услышать себя. И поэтому, когда спрашивают, казалось бы, не про игру, а вот про развитие, а вот куда отдавать ребенка, да, вот в какие? Я говорю, ну, 100% надо смотреть, конечно, на ребенка, но если о неком универсальном действии, что-то со спортивной активностью. Но мы уже проговорили, да, вот та самая крупная моторика, а обязательно это антистресс, но найти в соответствии кому-то плавание, кому-то там единоборство, кому-то танцы. Ну, посмотреть
не шахматы,
на ребенка.
Это самое главное.
Ну, когда
это
мы,
не
да,
тот спорт.
Да-да. Вот шахматы, давайте к творчеству. Понятно, что там другие процессы. Вот, и что-то второе творческое. То есть кто-то рисует, кто-то, значит, действительно крафтовые какие-то вещи, кто-то музыкальные.
Мне на 4 года затребовал столярку.
Почему
вот не столярку?
Это супер, на самом деле. Потому что сильно вот это вот создание, момент творчества своими руками, это действительно здорово. Ну, а третье, я говорю, всегда есть третье столище. То, либо чем вы сами уже увлекаетесь, либо чем очень хотели увлекаться, но забыли об этом. Поэтому хотели наганчить гончарку, или вот мама с сыном на столярку, значит, на столярку. Или сами захотели, не знаю, на плавание, или вот любым ли сами йогой увлекаетесь. Значит, вот третье будет то, чем вы вместе готовы увлекаться. И вот это вот самый лучший опыт вот, сопереживания.
То есть ребенку легко навязать то, что тебе нравится, и предложить
оно
поиграть.
Оно не навязывание. Присоединяются к тому, что доставляет тебе радость.
Зеркальные нейроны никто не отменял, а дети считывают эту искренность очень-очень хорошо. Поэтому игра должна быть искренней. Уж простите, слово должна. Такой оксюморон получился. Игра тогда игра, когда она искренняя. Вот так вот, наверное, это будет лучше.
Вот такой тоже момент, когда родители забивают просто по полное время ребенка, и это одна сторона. А есть другая сторона, когда родители, ну, оставляют ребенка одного, и он как-то сам в себе варится, сидит, что-то там ковыряется, вот какие-то камешки трогает, я не знаю, игрушки свои. Это нормально или не надо лучше оставлять?
Я думаю, что это очень сильно от ребенка зависит. Но его попробуй оставь одного.
Нет, на самом деле, действительно, очень важно, то есть есть тоже шаблон у родителей, причем в зависимости от их такой динамики, да, их стиля тревожности и других составляющих, одни считают, ну все, вот надо прямо расписать. И у них, знаете, если вот не расписано все по три минуты, то мама в стрессе. Другой наоборот, если вот там она не полежала, не отдохнула, чашечку чая не выпила, то она в стрессе. Поэтому тут на самом деле очень важна такая адекватность. А есть моменты, и мы понимаем, что они действительно есть. Как, ну, например, те же там почистить зубы, вовремя пойти спать, то есть есть какие-то такое зоны границ. И вот очень важно их определить и решить, что да, это есть в нашей жизни. Ну, начиная от какого-то там учительное обучение, врачей, уборки, не знаю, завязывание шнурков и застилание за собой постелью. Вот. И это одно состояние. И это в этом состоянии, как ни странно, тоже игра может помочь. Когда мы говорили про то, что сегодня чистим зубы правой рукой, это еще и левой, смотрите, какой комплекс. Мы можем, во-первых, мы тогда в легкой форме, они опять ты не почистил зубы, или срочно иди чистить зубы. Вот уходит этот стресс, когда вот он же должен. Во-вторых, это еще и полезно двумя руками. То есть мы можем отнестись к этим границам очень внутренне спокойно, но очень четко, что да, сейчас мы идем и чистим зубы. Вторая история, когда мы играем именно как зона развития. То есть некая, ну, можно сказать, что первая такая красная зона, вторая такая словно желтая зона. Мы чуть в другом состоянии. Мы вместе. Вот мы вместе сейчас строим вот так вот пирамидку. Вот тогда у нас получилось столько-то, сейчас вот столько-то. Мы вместе действительно с интересом рисуем палочки, обводим мандалы, раскрашиваем все что угодно, вот занимаемся вот этим вместе. Что-то у меня получается, что-то у тебя. И мы смотрим за этим процессом. Это другое состояние. И есть третье состояние, которого очень не хватает современным родителям. Это такая зеленая зона, когда ребенок сам занимается. У него все хорошо. А мы понимаем, но он же неправильно раскрашивает. Вот тут же надо было хвостик-то черненький.
Да ты не трогай его у него.
Да. И вот остановить некоторых мам прям очень сложно в этом быть. Поэтому стараемся проанализировать. Сейчас красная зона такая желтая или зеленая, да? То есть вот в каком состоянии тогда все сложится.
Кстати, про то, что прерывать ребенка. Есть же вот это потоковое состояние, которое очень креативное, творческое для мозга и развития, невероятно полезное. И вот когда ребенок чем-то увлечен, лучше не трогать.
Да.
Тем более, лучше отдохнуть, да?
Потому что там что-то такое волшебное сейчас происходит.
Поэтому, исходя из этого, смотрите, такие можно помощники, такие советы, как организовать игру. То есть, если мы понимаем, что условно есть такие три зоны, то есть есть моменты, когда вот ну, просто зона границ, вот есть, да, то, что необходимо сделать. И если я начинаю раздражаться, я понимаю, что стоп, можно сейчас перейти в состояние игры, и, например, мы чистим зубы и поем оперу. Или у нас пантомима чистки зубов. И уже как-то так это полегче. Или у нас пантомима по уборке значит, своих вещей в комнате. Уже ты не срываешься на ребенка. Окей, здесь игра помогла. Вторая история, она чем? Такой лайфхак, да, для родителей. Он говорит, ну, пришла с работы, понимаешь, что вроде ребенок просит, сажать его сейчас опять же очередные мультики вроде не хочется. А вот не успеешь сообразить, во что играть. Вот я рекомендую сделать такой ящички. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, в каждом из которых сложить такие вещи, которые могут вот именно на понедельник у нас там валяние, шерсть, что-то еще. На вторник у нас какие-то интересные там бусины, что-то еще. В третьем, ну, все мелкие игрушечки из там, не знаю, хоть из киндеров, хоть из чего там собрались и сделали. Из палочек любые, чтобы целый мир там составлять и так далее. И дальше мы смотрим, то есть в моменте, когда вот не рождается творческая идея, да, и динозавров уже больше не могу, вот в этот момент смотрим, сегодня у нас пятница, отлично.
Сегодня день палочек.
Да, сегодня день палочек, но они уже есть, они подготовлены, их не надо где-то искать, они у тебя вот собраны. И ты действительно эти 20-30 минут, но искренне играешь, у тебя все готово, здорово, это может стать результатом какая-то поделка или просто вот некий мир, который сказку составили, сложили обратно и получилось.
Ну, практики рассказывают нас на канале YouTube. Есть ее рубрика, она каждую неделю делится какими-то классными лайфхаками и про игру, и про развитие эмоционального интеллекта в игре. И еще сразу скажу, если кто-то хочет увидеться с Викой, то можно прийти будет на фестиваль Family Retro Fest 12 октября в ЗИЛе. Вход будет абсолютно бесплатный, только надо будет зарегистрироваться. И Вика там будет рассказывать как раз про развитие эмоционального интеллекта в игре. Важная компетенция, помните.
Просто рассказывать, мы там сами немножечко это проиграем, прочувствуем, как вот тот замечательный папа, мы в себе найдем некое некое состояние, как в себе найти состояние открытости, игры искренней вместе с ребенком. Поэтому всех приглашаю на фестиваль.
Да, вообще будем много про игру говорить в разных видах, и играть будем, и все там будем на себе пробовать.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Какие бывают игры?
Игр бывает очень много. То есть первый момент игра как состояние. Вот, наверное, вот так. То есть первый момент вообще, когда ты просто идешь, ты наблюдаешь, и у тебя есть игра вот в пути. И когда игра по пути до садика, из садика, в самолете, в маршрутке, да, и где-то еще. Ты понимаешь, что, в общем-то, чтобы ребенка не испортилось настроение, вообще, чтобы интересно провести коммуникацию. То есть такая игра как некое состояние коммуникации вот в пути, в передвижении. И на самом деле вот это очень важные составляющие таких очень простых игр, они могут быть словесные, они могут быть из связанных с наблюдением мира вокруг. То есть один называет предмет, другой находит к нему ассоциацию. То есть там 10 ассоциаций к облаку. И вот, боже мой, видите, какие потрясающие ассоциации рождаются к облакам. Это на самом деле получается, что мы даем фокус вообще и навык ребенку вообще восприятие мира через разные стороны. То есть вот я бы сказала, что первый тип игр это вот вообще уметь смотреть на мир через вот такую вот различную игру. Вторые, как мы уже говорили, это игры, связанные с сюжетно-ролевыми. Они могут быть как предметами, да, как с игрушками, они могут быть именно в игровой инсценировке, когда там мама или с папой или с другими детьми, когда мы сами в игре самостоятельно разыгрываем, будем ли мы принцессами, пиратами, в школу играть или в магазин или что-то еще, но мы сами являемся непосредственными участниками. А огромный пласт связан именно с этими играми, и, конечно, это помогает и разрешать, например, подготовку к той же школе, можно через это делать. Это, как мы уже говорили, и диагностика, и развитие. Есть игры, скажем так, назовем их развивающие такими творческо-прикладными. То есть, когда мы берем краски, берем пластилин, берем любые там любой материал, и это становится для нас элементом. То есть, игра, который по результату приводит к такому артефакту творческому. И фактически это тоже игра.
Дальше вот. Вопрос у родителей всегда, что с этими артефактами делать, потому что место в квартире довольно быстро заканчивается.
Я всегда предлагаю дарить бабушкам, не знаю, у некоторых квартир есть консьержки, есть еще кто-нибудь. Они, конечно, не может быть не очень рады, но можно украсить этим что-нибудь. Вот, ну, то
они
есть
не
вот
очень рады,
момент.
Что делать.
А чего, да, что делать, да, это вот особенно, ну, бабушки, мне кажется, это самые родственники, вообще не только бабушки, такое глобально родственники, это лучший вот
это
источник.
Это тебе с любовью.
Да, да и в обратную то же самое.
Почты России.
Отлично. И, конечно же, сейчас в современном мире получились такой большой пласт, это игры, связанные с гаджетами, с электронными носителями, потому что, ну, уже, можно сказать, достаточно раннем возрасте, и это не только время занять ребенка, да, отдохнуть от него, хотя, к сожалению, иногда это делается именно таким мотивом. Но на самом деле гаджеты, если к ним подойти осознанно, то могут стать таким действительно интересным и полезным источником для игр. Есть много и приложений, изучение тех же того же алфавита, каких-нибудь песенок, замечательных, все, что связано с обведением там пальчиком, с различными факторами, связанными с наблюдением, с внимательностью,
вот
с памятью.
Опять же, про пальчиком.
Да, это очень удобно.
Без руки. Буквально вот на днях у нас вышла статья на сайте Family Tree про компьютерные игры. Там Марьяна Михайловна как раз рассказывает про то, в чем польза, в чем вред. Она говорит, что вот обведение пальцем – это классная история, но это, например, никак не тренирует навык письма. Навык письма Абсолютно. – это вот именно карандаш физический в руке и физическая бумага. И никакой планшет этого не даст.
Это
несмотря
прекрасно.
На иллюзию
да.
того, что обучение письму идет.
Но запоминание так. буковки, например, да, вот само по себе вот это вот обведение, и вот действительно как понимание это есть. То есть тут не надо путать, например, вот так же, как умение печатать на компьютере и навык
заменят.
Письма, это просто разное. Так же, как, на самом деле, чтение, и когда тебе читают, и пересказ, это тоже. То есть вот здесь надо понимать, я всегда говорю, что есть очень важный момент, как модели познания. То есть вот на самом деле мы никогда не можем дать ребенку всех-всех знаний, но вот именно многообразие моделей познания. Ты сказку прочитал, тебе сказку прочитали, мы сказку проиграли героями, мы сделали для этой сказки целую театральную постановку, мы эту сказку слепили, мы ее нарисовали, мы про нее же посмотрели мультик, про нее сделали комикс, еще какой-то компьютерной игре там нашли мышку, которая спряталась, да, там, в этой сказке репка за этой репкой. И вот мы уже проговорили с вами 10 способов, на самом деле, игры, но каждый из них — это важнейший способ вообще познания и взаимодействия с миром. Если мы говорим о том, чему мы по-настоящему, может быть, самое важное — научить детей, это уметь смотреть на ситуации через разные виды контента, вот через разные модели познания. Тогда ребенок в школе потом сможет и к алгоритмам подходить, и к сложнейшим темам, там, как планеты все запомнят, за счет того, что он по-разному, так и все реки, страны, и не только запоминания, вообще решение задач, изучение литературы, истории, всех-всех предметов. Вот за счет вот этого модели познания, которые в игре формируются уже с дошкольного возраста. Значит, какие можно выделить типы игр? Первый — это познавательные, да, как мое восприятие мира. Дальше — это двигательные игры. Дальше там можно конкретно еще выделить командные игры. Все, что связано с физической такой активной игрой. Потом это творческие игры, сюжетно-ролевые. А еще, конечно же, игры в гаджетах, ну и прекрасные настолки. Поскольку...
Мы фанаты. У нас просто целый шкаф.
Аналогично.
На все возрасты.
Да, потому что настолка, на самом деле, еще и тоже прекрасный способ. Вот как тот лайфхак с понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Точно так же можно как минимум открыть полочку и выбрать, а сегодня мы играем в лабиринт или сегодня мы играем в острова.
Главное потом вовремя заменить эти настолки, когда они... доедят.
Их можно
чередовать, сейчас
да.
Такой прекрасный выбор настольных игр, которые будут интересны и 4-летнему малышу, и взрослым, и можно играть всей семьей, и можно с гостями, и можно...
Это именно прекрасный способ вот именно совместного досуга, когда пришли в гости. А более того, когда с детьми много играешь в настолки, на каком-то этапе почти все игры говорят, а давайте мы сами сделаем игру.
Да, я такие делала. Я делала настольные игры.
Поэтому, в принципе, игр может быть настольных бесконечное множество.
Может быть, вы меня поправите, но у меня почему-то есть такое ощущение, что это определенный тренд, который, ну, там, буквально несколько лет каких-то длится. А до этого все занимались вот каким-то развитием постоянным, что нужно детей развивать, развивашками вот этими всеми. Может ли настать такой период, что все такие скажут, ага, давайте больше не играть, давайте вернемся к развивашкам, доставать все эти кубики и так далее и тому подобное? Или нет? Или все-таки к этому
ты
пришли?
Ты считаешь, это просто модно? Это
ну да,
не на
может
самом
быть, это
деле
какая-то
так.
Мода.
Ну, на самом деле, все-таки игра, она появилась, наверное, вообще с момента появления человека. Я вот боюсь сейчас сказать точные века до нашей эры, первых находок, в том числе игрушек, но точно, вот даже в самых-самых древних пещерах, то есть еще когда люди жили в пещерах, в том числе среди находок есть игрушки. И это, конечно, уникально, потому что действительно создание и состояние игры, так же, как, ну, давайте, в животном мире. Ребятки, они, вот эти котятки, они не просто там кувыркаются друг с другом, они через это учатся охотиться, они через это учатся познавать вообще мир. Поэтому игра, как сама по себе, появилась вместе с человеком, она, наверное, даже не с человеком, а вообще, да, вот вместе с эволюцией. Поэтому здесь, скорее, просто был момент действительно из-за напряжения, из-за такого фокуса современного мира на успешность, на долженствование по многим-многим причинам. У нас игра в рамках развивашек превратилась тоже в состояние должен. И, собственно, та же самая игра перестала быть игрой. А именно игра, вот то есть, если уж говорить про этот очень важный аспект, она дает возможность работать с состоянием права на ошибку. То, что сейчас действительно очень является большой проблемой, это повышенное состояние стресса и тревожности детей. Я думаю, что и с Марьяной Михайловной вы обсуждали.
Она нам будет целый цикл про это осенью делать. Про стрессы в жизни детей.
Это очень действительно сейчас актуальная тема, но вот как раз игра — это одно из этих спасений. Потому что в игре мы можем, с одной стороны, сформулировать правила, с другой стороны, сейчас не получилось, у нас есть там второй раунд, мы можем переиграть, мы можем где-то даже эти правила поменять, если мы об этом договорились, потому что в другой ситуации это колоссальный стресс. То есть я видела детей, которые в шахматах проигрывали на одних соревнованиях, детям, извините, 6 лет, и говорили, все, я никогда больше не буду играть в шахматы. Для них это было фактически, потому что родители и тренер говорили, все, если ты должен победить, то есть только 6 лет. Талант, ну, действительно, в шахматы очень хорошо играть. Но из-за того, что настолько это в стрессовом состоянии, то либо я там выиграл, либо мир разрушился. Именно игра позволяет работать с этим состоянием, что есть всегда. Еще тысяча и одна возможность. Так, и по-другому. Поэтому главное не терять этого самого состояния искренности игры.
Не играть в шахматы.
Кто-то из известных бизнесменов сказал, что победителями становятся не те, кто не проигрывает, а те, кто после поражения встает и делает заново. И игра, насколько я понимаю, она учит преодолевать вот эту неудачу и идти дальше.
Да, формирует этот навык. Действительно, мы можем в это играть, мы можем это попробовать еще раз. И вот эта вот возможность права на ошибки, это очень важная вещь вот в развитии детей.
Это автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей. Виктория Шуманская. Вика, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Спасибо.
А с вами был подкаст «Это надолго», и в студии были Лина и Настя. Всем пока.
Пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.